И здесь мы как бы снова возвращаемся, правда уже на новой и прочной основе, к вековым исканиям, проникнутым чувством всемирности жизни. Это искание мировой космической связи, космического общения с древних времен. Они в конечном счете в условиях Земли были поняты и установлены как переход биосферы в ноосферу. Это старая, по сути говоря, идея устроения бытия в той области, которая доступна охвату человеческим трудом и мыслью. То есть выработки действительно сквозь целесообразно устроено общество, как об этом утопически мечтал еще Томас Мор, и организации геолога, космо-социального, подлинно всемирного исторического процесса. К такому представлению об организованности социума, универсума близки и французские мыслители, Анри Бергсон, например, Пьер Териар ла Шарден, Эдуард Леруа, а не Леруа Мерлен. При этом Вернадский подходил к пониманию ноосферы как геохимик и биогеохимик, то есть путем изучения проявления живого вещества в их атомном аспекте, выяснять таким образом основания для выделения новой геологической эры в истории Земли, он саму ноосферу определял как геологическое явление. Ну, очевидно, что это одно из возможных научно выраженных представлений о ноосфере. В действительности ноосфера не может пониматься только как геологическое явление, тем более, что главные планетные проявления Земли, как единого такого ноосферного образования, они связаны не с геологическими процессами, а с органическими и духовными ее свойствами, новым типом культурных функций. Но даже подходя и только с геологическим, явно неполным критерием к планетной истории, то есть учитывая всю совокупность культурных и биогенных процессов, которые вызывает человек и которые обуславливают такой широкий спектр геологических явлений, вот даже с точки зрения этого геологического критерия уже можно и нужно считать основанием организованности ноосферы культурную функцию человечества, как однородного вида живого вещества. Культурная функция – это вот совокупная, если вспомните, мы говорили о функциях, вот это такая интегральная совокупность всех возможных проявлений человечества, как вне природы, как его культурная, как сказать, действенность на планете. Это очень важная связка традиционных биогеохимических функций живого вещества, особым видом которого закономерно является Homo sapiens, и культуры человека. Да? По своему содержанию это и есть та самая совокупная геологическая функция общества, как способность человечества к сознательной деятельности, и в конечном счете все это является или выражается в его отличительным свойством, мышлением. Именно глобальная культурная функция необходимо связана с обществом, его жизнедеятельностью и, собственно говоря, ею обусловлена и служит основой организованности бионосферы. Человеческая культура выявляется в структуре биосферы в эволюционно новой форме планетной организованности. Вот это вот, может быть, не самый очевидный, но очень важный вывод. Сама культура приобретает некоторое такое геологическое выражение. Она становится фактором эволюции планетной организованности и в ее структуре занимает определенное место. Эволюционный переход биосферы в ноосферу неразрывно связан, во-первых, таким образом, с целеполаганием, то есть именно с идеальным, проективным отношением к будущему состоянию, да? Целеполаганием, с сознательным учетом в биосфере структуры ее будущих состояний. А вторым обстоятельством является целенаправление. целеполагание, то есть мы должны сформулировать цель, а целенаправление – это уже занимается организацией функционирования, нужного, правильного функционирования системы для достижения этой поставленной идеальной цели. Вот этого как раз и не было в биосфере до психозойского и до исторического времени. Да? Мы говорили о стихийном геологическом процессе, о стихийно начатом процессе перехода биосферы на сферу. Там целеполагания, целенаправления не было. И появляется лишь в психозойскую эру или антропогенную эру. Целевое проявление мышления, то есть участие сознания в явлениях жизни, приводит к возникновению новой, небывалой в условиях организованности биосферы функции управления, которая связана только с культурным видом живущества, только с культурным видом. Так вот обосновывается главенствующая идея Федора о всемирной регуляции. Управление в данном смысле есть определенная, необходимо стихийно начатая функция в биосфере, которая приобретает формы культурного участия в динамике планеты. Таким образом, представление о культурных функциях и факторах эволюции биосферы позволяет нам вводить в картину мира явления жизни не в обычном для биосферы виде, а в их культурной форме. И все это неразрывно, эта новая форма культуры, она связана с социальным живым веществом. То есть, принимая во внимание психическую детерминацию жизнедеятельности общества, мы можем говорить о вхождении явлений мышления в глобальную структуру. Вот это как раз и есть то новое. Явление мышления входит в глобальную структуру и проявляется особым эффектом. Это область планетных процессов, посредством которых сознание участвует в биосферных циклах. Основной смысл данного понятия заключается в перестройке всей атомной и органической модели космоса с учетом духовных свойств живого вещества. То есть, иначе говоря, атомной модели мира, атомной модели космоса и органической модели становится недостаточно для понимания всей сложности бытия. Требуется усложнение, учет новых свойств, а именно учет духовных свойств живого вещества. Это то, что появляется в современном естествознании нынче. Именно в естествознании. И при таком рассмотрении человечество является как реальный физический компонент планетной системы, как его действительно геологической структуры Земли компонент. И его, этот компонент можно сравнить, и Вернадский сравнивал, с биогенным минералом, геологическим интеллектуальным ресурсом. Да? Как некоторый минерал, разум, совокупный разум планетного человечества, это как некоторый биогенный, вспоминайте, что такое биогенный, да? Биогенный минерал, полезный, ископаемый, если уж так утрированно говорю. И наша задача в том, чтобы он не был ископаемым. Согласно такому научному представлению, общество закономерно осуществляет соответствующие ему культурные функции как в отношении внешне биосферного, природного своего дополнения, так и в отношении собственно себя. То есть это собственно социальные и гуманитарные функции. И по своему содержанию они хорошо коррелируют или хорошо соответствуют федоровским формам и видам регуляции. Вспоминайте, там у него управление природой, психофизическая регуляция. Вот это как раз то же самое, что внешнее управление, то есть природное, а собственно социальные гуманитарные функции, это уже вопросы о психофизиологической регуляции, о социальной регуляции, если пользоваться прежней терминологией Паретта Федорова. Таким образом, в целом, центр активности геологической истории Земли, обратите внимание, не человеческой сугубо истории, а всей геологической истории Земли, как космического, как образования, да, как объекта Солнечной системы и галактики, центр активности геологической истории Земли смещается в область социальной истории. И, собственно говоря, детерминируется уже социум и его историей. Или, если делать фундаментальный вывод, приводить Вернадского, да, Геология становится субстратом истории. Вот очень такое емкое, лаконичное и концентрированное выражение идей Вернадского. Это действительно фундаментальный вывод. Геология становится субстратом истории. То есть та среда, та материя, если выражаться уже иными словами, на которой или с помощью которой осуществляется ход человеческой истории. С оговоркой, что этот ход приобретает космический масштаб и значимость и выливается уже, собственно, в космогонический и космологический процесс. Выходит за рамки собственного социума и планетной оболочки. Образно говоря, общество берет как бы на себя управление глобальным эволюционным процессом, при этом, конечно, не отрывая себя от него, то есть решая проблемы и общественного развития, в том числе, мы уже знаем, что это ключевой параметр, да? То есть не нарушая объективные тенденции, сохраняя присущему такой поляризованный направленный вектор, но при этом каталитически воздействуя на сам процесс, изменяя его характер, придавая ему направленность, осмысленность, целенаправленность. Можно назвать это культурной эволюцией в биосфере, культурным детерминантом развития биосферы в целом. И понятно, что характер самого эволюционного процесса таким образом существенно меняется. Он становится сам целевым и культурным по форме. Из стихийного он становится целевым и культурным по форме. Ноосфера в этом смысле есть культурный тип биосферы, отвечающий сознательному этапу коэволюции природы и общества. Вот социальная как бы, организованность в этом плане охватывает все процессы культурного воздействия или, можно сказать, давления человеку на биосферу, ее оккультуривание. Мы знаем, что вот в рамках экологической тематики очень часто говорят о экологическом давлении, антропогенном давлении человека на биосферу, который создает проблемы, вот эти глобальные проблемы и так далее. Вот в данном случае это, да, действительно такое культурное давление на биосферу, ее оккультуривание, которое имеет и вот такой целевой, полезный вектор, и, конечно, к сожалению, имеет издержки свои, которые нужно понимать и уметь преодолевать. Понимание значения человеческой культуры было философски обобщено русским космософом второй волны Муравьевым в его тезисе об организации культуры. Он очень мощно, плодотворно работал в этом направлении. И он говорил, что перед культурой должна быть поставлена единая цель, целостное преобразование и обновление мира. Вот Муравьев в этом плане был и хранителем, и выразителем, и двигателем идей космософии, очень действительно таким своеобразным, очень преданным последователем Федорова, очень цельной натурой, который сгорел, в том числе из-за своей цельности. Мысль о необходимости и неизбежности культурного типа среды жизни была ясно осознана в начале 20-го столетия и Николаем Алексеевичем Умовым, вот нашим физиком-теоретиком, он писал: человек должен в интересах возможности своего существования творить для себя вторую природу, удобную для его жизни. Непрерывная эволюция человека связана с безостановочной эволюцией и второй природы. Вот такая вторая природа, или еще есть такой термин «вне человека». И мы как бы снова возвращаемся к идее активной эволюционики, активного эволюционизма или, скажем так, активного начала в стихийно начатом процессе эволюции. Мы логически подобрались к стержневому положению эволюционно-проективной философии, а именно признанию необходимости сознательно деятельного участия человечества в развертывании мирового эволюционного процесса. Он в таком случае является уже не объективным, не субъективным, а он проективен в той мере, в какой он способен реализовать разумную волю, проявить эту разумную волю, проявить целеполагание, учесть целеполагание общества в своем закономерном развитии. И это вот чисто федоровский уже такой подход. не объективный, не субъективный, а проективный подход. Если чего-то еще нет как объективного, то нужно его задать проективно, как задачу, избегая при этом сугубо теоретического, такого идеального или субъективного представления об этом должном. Исходя из такого понимания тенденции естественно-исторического развития, космософии выдвинула мировоззренческую проблему пересмотра творческого статуса общества во всей онтологии универсума. То есть, признавая значение человечества в устроении мирового порядка, космисты, по сути говоря, и включили явление разумной жизни в логическую картину мироздания. То есть философски поставили вопрос о перестройке научного понимания реальности, всей реальности Вселенной. Я опять с другого боку воспроизвожу тот самый тезис, что явление мышления как бы входит в структуру самого космоса, да, органической и тем более атомной модели нашего представления о мироздании недостаточно. Мы должны включить в его динамике, в его картине, в представлении, в логической картине мироздания, должны включить туда явление разумной жизни, мышления, психики. Они оказываются не побочный продукт и что-то такое малозначимое. Они постепенно становятся, как сказать, реактором, в котором происходит преображение всего бытия и становление ноосферы, если говорить о конкретной планетной организованности. Естественно, научной части русского космизма, космософии, вот такое проективное восприятие мира выражается признанием и ответственности человека как активного фактора космической жизни. Космическая ответственность, по мысли ученого-биолога Николая Григорьевича Холодного, должна быть распространена на все, что может быть изменено и фактически изменяется в природе под влиянием человека. Стихийность ограничивается, предупреждается историческим действием. Вот оно, стихийность ограничивается историческим действием. Социально, сознательно охватывается им и преображается. Это связано с переосмыслением антропоцентрической традиции человечества и становлением антропокосмизма. И как мировоззренческая позиция, антропокосмизм был как раз сформулирован Холодным. Согласно этой позиции, в определенном пространственно-временном объеме универсума, то есть в рамках явлений нашей планеты, Солнечной системы, вообще области, доступного человеческому охвату космоса, все расширяющейся, да, область, вот совершенно оправданным и более того необходимым становится сознательное участие деятельного разума человека, его мышления, проявление его свободной воли в развертывании эволюционного процесса космического масштаба и значимости. Необходимость сознательного участия. То есть вот это как раз обоснование того, что на языке Федорова звучит как долг. Признание долга. Если подходить к анализу бионосферы из понимания вот такой психогенной основы ее организованности, то становится очевидным, несомненным, закономерность такой регулирующей, регуляторной или кибернетической, можно сказать, функции человека, да, управляющей кибернетической функции человека. Эта функция есть исторически необходимый факт ее. На всем протяжении всей психозойской эры непрерывно, чаще в стихийной форме, осуществлялось управление со стороны общества. Это можно проследить на фактах истории самого общества и его взаимодействия с природой. И с развитием общества эта функция неуклонно расширяется. То есть управление как самостоятельный вид функций социального человечества, а в конечном итоге как формы известных его всех планетных культурных функций, оказывается наиболее эффективным и концентрированным проявлением вот этой культурной биогенной энергии, о чем говорил Вернадский, которая стремится к максимуму и к захвату максимальной сферы области своего действия, своего проявления. И это управление, благодаря вот этому росту появления культурной биогенной энергии, иначе структурирует саму организованность, перестраивая, определяя иначе биосферу. То есть мы, как бы сказать, вот находимся в состоянии такой критической, переходной биосферы на асферу. И это определяется зрелостью, формами, направленностью как раз культурных функций человечества, функций управления. И с этой позиции содержание перехода биосферы на асферу становится условным. Здесь очень важны два момента. Первое, что от того, как общество будет осуществлять эти функции, и будет зависеть скорость, направление, содержание, формы вот этой ноосферной зрелости, в каком мире мы живем. По некоторым параметрам, уже сегодня, вот, как сказать, немножко скатываясь в такую утопическую сферу, да, можно сказать, что некоторые совершенно простые взаимодействия в обществе, если бы они были реализованы, известны и из вековых мечтаний самого общества, и из утопии, если бы они были реализованы действительно, то мы бы уже жили бы на другой планете под другой звездой. Но пока это не так. Вот условность. А другой момент, на который я хотел обратить внимание, тут тоже как бы созвучие идет. Я раньше обращал ваше внимание на такую смелую, активно-христианскую идею Федорова об условности апокалипсиса, об условности пророчества Иоанна о завершении истории, причем катастрофическом завершении истории. А вот здесь, как бы сказать, с другой стороны, в другой постановке, об условности благого исхода, да, там у него воскресение гнева, апокалипсис, проецирует воскресение гнева. И если человечество не опамятуется, то оно состоится. А вот здесь кибернетическая функция управления с точки зрения науки как бы акцентирует внимание на условности благого воскрешения, благого исхода истории, благой эсхатологии, творческой эсхатологии, воскресении ликования. Вот мне кажется, это такое интересная, как бы сказать, связь. Предлагаю вам подумать немножко на эту тему. Вот. Ну, сам Вернадский действительно очень настойчиво и продуктивно пытался выяснить проблему перехода биосферы в ноосферу. У него обширный круг интересных, глубоких размышлений вот по вопросам естественных и гуманитарных наук в этой части. И он как раз был уверен, что как практическая задача, то есть, опять в скобочках я отмечаю, проективная задача, не идеальная, а практическая задача перехода из наличного в должное, да, вот она, Вернадский, представляла, что эта задача, как практическая задача перехода биосферы в ноосферу, она должна быть в ведении государственной деятельности. То есть он писал, что создание ноосферы в ее полном проявлении будет осуществлено. Рано ли, поздно ли, оно станет целью государственной политики и социального строя. Вот тут действительно совершенно другим языком, в других философских и научных мировоззренческих категориях выражена вот эта вот идея, по сути говоря, Федоровская, да, точнее даже не идея, а принцип проективности, когда человек и человечество ставит себе цель и находит пути, формирует как бы волю к достижению этой цели, находит технологии, технику достижения. Это и есть вот такой проективный подход, практическая постановка задачи и нахождение путей достижения цели, а не чисто теоретическая. Да? Вот. И согласно Вернадскому, в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие, которое обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе. Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного. Вот здесь, в этой фразе, в этой формулировке сошлось очень много. И проективизм, и разум, мышление, и геология, и космос, и воля человека, и социальная его обусловленность. Таким образом, вот эта задача, переход биосферы на ноосферу, если она проективно сформулирована, то есть поставлена как практическая задача, выражается в нахождении или выработке регулярных путей обращения исходного состояния в должное, такого активного исторического отождествления наличного состояния системы с ее эволюционным таким аттрактором, я бы сказал, аттрактор, я не знаю, приводил я термин или нет, аттрактор то, что притягивает в будущем состояние, которое как бы детерминирует эволюционную траекторию. Вот в данном случае, в такой постановке, космизм решает вопросы открытия и создания некоторого естества, таких социокультурных каналов, исхода из наличного бытия к должному, восхождение из того, что есть, к тому, что должно быть. Это, по сути говоря, проблема выбора оптимальной стратегии активного эволюционирования общества, исторического поступания конечного человечества в бесконечное, то есть всемирное, через организацию культуры. Вот это поступание, это такой образный термин Сухого Кобылина. Он в данном случае хорошо выражает главную идею. Ну и понятно, что вот эта обобщенно-культурная функция человечества, она тоже структурирована, она имеет разные направления, некоторые частные выражения. Мы о них поговорим. Вот, и она позволяет вот эта вот структура раскрывать, собственно говоря, всю синтетическую эволюционику русского космизма. И чего она состоит? Например, мы знаем, что психофизическая или психофизиологическая регуляция – это один из фундаментальных таких проективных задач и функциональных проявлений общества в биосфере, собственно, которая может быть названа антропологической культурной функцией в бионосфере, она направлена на организацию активной эволюции самого человека как существа, как представителя Homo sapiens, да? То есть сознательного этапа биологического эволюционного процесса, самостоятельного, задаваемого самим человеком. Вот если говорить об этой части, об этой функции, то я уже говорил, что эта идея, она не случайна, потому что к тому времени очень широкое распространение получила идея эволюционизма, которая русская космософия восприняла, переосмыслила и по-своему переработала, выдав в виде новых эмпирических обобщений. Вот Вернадский вообще воспринимал биогеохимические принципы, как другой подход к пониманию эволюции биологических видов. И этот подход ему представлялся, он дает как раз точное знание, описание научным языком, то есть количественно, в константах той самой биогеохимической организованности области жизни, да, которую он изучал. Он писал, что сознание, что в своей работе над живым веществом я создал новое учение, и что оно представляет другую сторону, другой аспект эволюционного учения, стало мне ясным. Вот такой вот у него, как сказать, взлет мысли, эволюционная идея открылась ему с другой стороны из научного такого представления о живом веществе. Эволюция живого вещества, теснейшим образом связанная с биосферой, как со средой своего появления, а с другой стороны и сама биосфера является продуктом жизнедеятельности организма. Да? Вот у Вернадского она получает продолжение в эволюции планетной реальности. И отсюда возникает идея о суммарной культурной функции, которая охватывает всю структуру планеты Земля и ее перерабатывает. Ну вот об этом мы уже говорили. Отдельные аспекты еще нам предстоит рассмотреть, некоторые тонкости вот этой психофизической регуляции по Федору, либо вот антропологической культурной функции в бионосфере. Сегодня я просто еще раз хочу подчеркнуть очень важный, мне кажется, аспект, обосновывающий и сами идеи научной ветви космизма, и тот синтез, почему русский космизм позволяет действительно соединять в себе и религиозно-философскую мысль, и естественно-научную, и социально-философскую мысль. А вот именно то, что космософия так или иначе включила психику, сознание, явление мышления в эволюцию человеческого существа и планеты, и мироздания в качестве нового типа природной причинности, отведя, собственно, биологическим факторам стартовую, начальную роль. То есть космизм поставил глобальную эволюционную перспективу в общественной рамке, как учение о социальной форме всемирного движения к высшей организованности. Человек эволюционирует сам как вид, человечество эволюционирует как социальная структура, и этот процесс, его характер, его содержание, его объем, все это вместе означает вместе с тем, что эволюционирует не только сам человек, как биологический, не только общество, как социальная структура, а все мироздание, все преображается. Вот такого, как бы сказать, такое космологическое расширение, казалось бы, стихийно начато на отдельной планете процесса. Я на этом останавливаюсь на сегодняшний день. К звуковым файлам, к аудиофайлам я намерен приложить презентацию. Посмотрите, она достаточно разнообразная и интересная. Она дает, как бы, понимание о, ну, как раз структуре идей научного направления космософии, структуре идей, выраженную разными людьми. Это тоже очень интересно. Это как бы история науки. И при желании можно идти дальше. На этом я пожелаю вам доброго здоровья, продолжения интереса к курсу. Надеюсь на вашу, как бы сказать, самостоятельную работу в этом плане. И напоминаю, что там у нас те, кто в танке, те, кто в курсе. У нас осталось уже не так много впереди встреч в нашем эфире. Нужно заботиться вопросами о зачете. Окей? Я вам говорю, еще раз повторю, там есть некоторый список вопросов. Вы выбираете что-то из этого списка, какой-то нравящийся вам вопрос, или то, что вам кажется легче всего, или интереснее всего, или наоборот, наиболее загадочным. А можете даже свою тему предложить, свой вопрос, почему нет, вот, который вам кажется уместным здесь и как-то новую грань открывает. Ради бога. Даже это интересно, если вы что-то предложите свое. И вот в рамках выбранного вами направления вы пытаетесь что-то донести для себя, для меня, для всех остальных. И это, как бы сказать, будет принято в качестве основы для зачета. Вот. Объем, форма совершенно произвольный. Объем, мы говорили, что там, ну, максимум страничка, минимум полстранички, да. Вот. А совершенно в терминологии, как бы, своей, свободным стилем, тут можно не заморачиваться. То, что вам дано, то, что вам открывается, то, как вам доступно, ради бога. Для меня важна содержательная часть и ваши какие-то, может быть, вопросы даже, ваши понимание, может быть, совершенно не каноническое, может быть, совершенно уходящее далеко из области вот того, о чем мы тут с вами говорим. Окей? Так что вот такие пожелания напутствия. На этом я с вами прощаюсь. Итак, еще раз до доброго здоровья всем. До свидания, до встречи через неделю.